Привет, меня зовут Саша Заяц, и я взрослый. Вы слушаете «Что-то на взрослом» – подкаст студии «Толк». Мы понимаем, какое сложное сейчас время, как всем нужна опора и те самые взрослые инструкции к жизни. Поэтому теперь фокус подкаста на решении возникших проблем. Присылайте нам в Инстаграм сообщение о том, что вас беспокоит, текстом или голосом, как удобно, а мы будем вам помогать. Сегодня говорим о психологии и о том, как сейчас справляться с эмоциями.
Сегодня у меня в гостях Лариса Суркова, психолог. Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит в психологическом сообществе, что происходит с людьми, когда вот за неделю буквально весь мир поменялся?
На самом деле происходит много всего интересного. Много разных чувств, много разных эмоций, как среди наших клиентов, так и среди наших коллег. То есть надо понимать такой важный момент, что психолог, как ни странно, тоже человек. К сожалению, очень многие на сегодняшний день не смогли контролировать свои эмоции, свои чувства и заняли позицию больше человеческую, чем психологическую. Кто-то остался на психологической, на такой позиции Красного Креста и продолжает работать и оказывать помощь всем в максимально возможных размерах. Люди испытывают разные чувства, разные переживания. Все мы не похожи друг на друга, и это нормально. Важно, чтобы мы уважали друг друга и оставались людьми. Наверное, это самое важное.
Мы получили очень много сообщений от слушателей подкаста с просьбой разобраться в их ситуациях. Я предлагаю сразу же приступить к обсуждению проблем и начать с первого сообщения. В такое время сложно соблюдать прежний режим жизни. Лично меня тревога отвлекает от работы, что снижает результативность. Но не думать обо всем и не чувствовать всеобщую боль не могу. Как найти точку опоры, чтобы не сойти с ума? Мне кажется, что тревога сегодня – это самое распространенное чувство, которое есть у людей. Что с ней делать?
Нет ничего лучше и эффективнее, чем рутина. То есть вот жить одним днем, вставать или с вечера писать себе план лучше с утра. Встал, заставил себя встать, если у тебя сонливость, либо наоборот, сейчас многих бессонницы встают рано. Написал себе там 25 пунктов, ставишь галочки, потихонечку идешь, не строишь планов на следующий день. То есть такая вот рутина, бытовуха, животные, дети, пройти 10 тысяч шагов, работа, приготовить обед, да. То есть чем больше у вас там будет мелких задач, тем лучше для вас с точки зрения борьбы с тревогой. Потому что тревогу поглощает только рутина, только некие привычные действия, которые вы будете повторять изо дня в день. Чем меньше изменений будет происходить в вашей жизни, тем лучше. Если вы находитесь в стадии все-таки изменений, то есть вы, например, уезжаете или что-то вы там переезжаете, что-то делаете, то я бы сказала, что с тревогой бороться не надо, потому что это будет насилие над собой очень серьезное, которое заберет у вас очень много сил и не даст никакого результата. То есть эта тревога в данной ситуации, если у вас есть сейчас глобальные изменения в жизни, она направлена на выживание, на то, чтобы вас держать, да, в собранном состоянии, чтобы вы были мобилизованы, чтобы вы не расслаблялись. Поэтому в зависимости от того, в какой точке вы находитесь, ну и действия у вас должны быть соответствующие.
А есть ли какие-то методики, которые помогают не тревожиться именно в те моменты, когда ты пытаешься заполнить рутиной вот этой эмоциональное состояние. Но просто бывает же такое, что ты все равно делаешь что-то, там блинчики условно жаришь, на работу ходишь, но это в тебе внутри сидит. И эта тревога, она растет, она появляется в какие-то минуты, когда ты отвлекаешься от рутины. Может быть, это какие-то медитации, может быть, дыхание, может быть, подышать свежим воздухом, может быть, на небо посмотреть.
Знаете, как мы сейчас с коллегами говорим? Это такие практики для мирного времени, спокойного и мирного, когда нет постоянного давления внешних факторов и новостей. То есть надо понимать, как сейчас живут люди. Они все живут, погрузившись в некие источники информации, кому что комфортно, кто-то переключает телевизор, кто-то листает 240 телеграм-каналов, которые все одно и то же публикуют, но тем не менее мы читаем эти новости в каждом. Ну то есть, да, каждый погружен в поглощение информации. Это примерно, как, знаете, говорить о том, что всегда вот людям, которые задают вопросы психологам, им очень понятны аналогии с медициной. Если мы проведем такую аналогию, мы можем, вот вы меня можете спросить, да, человека резанная рана колена, ну вот разве не может он пластырь на нее наложить или шовчики там что-нибудь сделать? Я вам скажу, да, в обычной жизни может, но сейчас он будет постоянно посыпать эту рану солью, потому что он эту соль берет ото всех источников, и толку никакого не будет. Он будет только злиться, и я именно так вот, ну, сейчас и получаю, да, такую реакцию от своих там подписчиков или клиентов, которые говорят, да ерунда, это вообще все не работает, это твое дыхание. Я говорю, конечно, ну, то есть если вы постоянно сыпете эту соль, оно работать не будет. То есть тут остается два пути. Либо вы убираете информационный поток, но я вам хочу сказать по опыту, что на это способны единицы. То есть люди сейчас боятся остаться без информации, потому что боятся упустить время для того, чтобы предпринять какое-то действие. Люди засыпают и просыпаются с новостями. И ночью еще просыпаются. Некоторые читают новости, да. Поэтому, если вы на это не способны, путь один — идти к специалисту, назначать препараты. Ну, что делать, да? Несмотря на то, что обычно мы не считаем это самым лучшим, хорошим способом, сейчас, тем не менее, мы говорим о том, что препараты, транквилизаторы, антидепрессанты, назначенные, подобранные специалистом, действительно для многих людей могут быть спасением. Сейчас современные препараты, сразу оговорюсь, в том числе выпускаемые российскими фармкомпаниями, индийскими фармкомпаниями, то есть те, которые есть на нашем рынке, сейчас никуда не исчезли, есть в аптеках. Много препаратов нового поколения, не вызывающих привыкания, которые используются как экстренные меры. То есть их назначают на 2-3 месяца, потом точно так же отменяют, совершенно ничего не происходит.
Я злюсь на ситуацию, на то, что это произошло, на мир. Бью посуду, срываюсь на близких, но ничего не помогает справиться со злостью. Злость — это вообще нормальная реакция на ситуацию?
Данный вопрос от человека, который находится в самом начале пути. То есть сначала отрицание, потом поиск виноватого. Отрицание все прошли очень быстро, потому что, ну, стало понятно, что отрицать нечего. Потом все перешли в поиск виноватого. Кто-то винит Бога, злится на Бога, кто-то винит народы, кто-то еще кого-то. Кто-то злится вообще. Ну, то есть, да, так, на жизнь, на мир, на несправедливость, на вселенную. Это лишь стадия, ее надо прожить. Бейте посуду, если вам нравится бить посуду и не жалко денег. Можете кричать, можете злиться, можете бумажки рвать, можете сходить на воду покричать в ванной, там набрать ванну и вот лупить по этой воде, злиться. Я очень люблю эти методы. Я против направлять на людей, на близких людей, да и не на близких людей, потому что, ну, как правило, ничем хорошим это не заканчивается. В норме, хочу сказать, что проживание этой стадии, оно кратковременно. То есть, если вы понимаете, что вы там неделю бьете посуду и вам все еще доставляет это какую-то потребность это делать, она у вас все равно сохраняется. Ну, наверное, надо все-таки волевым усилием это дело прекращать, понимать, что оно ни к чему не ведет, посчитать ущерб и начинать все-таки некую созидательную деятельность, а не разрушительную вокруг себя. Поэтому пожалейте себя, пожалейте свой организм. Если вы не хотите болеть, давайте берите себя в руки. У человека есть такая хорошая штука, называется волевой компонент, который к 7-8 годам заканчивает свое формирование. Это та самая пресловутая сила воли, про которую мы так любим тыкать друг друга, да, и говорить, ну что, ты возьми себя в руки, у тебя же сила воли. Сейчас у нас люди вокруг находятся в такой ситуации, что все хотят, чтобы их массово жалели. Но есть разные моменты. Когда-то надо пожалеть, а когда-то, когда человек уже, ну, мы понимаем, что он вредит себе, он сам уничтожает, уничтожает всех других, имеет смысл сказать о том, что минуточку, возьми себя в руки, вспомни, что у тебя есть сила воли, ты в конце концов человек разумный, 3 дня посуду побила, хватит, давай, пойдем. Жаль, картошку нельзя копать, еще все замерзшее. Но займись каким-то физическим трудом или физической деятельностью, потому что это очень хорошо помогает. Ну, не знаю, пробеги 10 километров, встань на лыжи, если у вас там снег есть в регионе. То есть займись чем-то таким, когда тело должно работать. Потому что когда тело должно работать, это сложные для мозга задачи. Он должен включаться туда, чтобы ты на лыжах руки-ноги переставлял, голову при этом не разбил. Ему сложно в этот момент, да, заниматься там злостью или еще чем-то. Поэтому не случайно говорят, что спорт в каждый дом, и все будет хорошо.
А что вы думаете про вымещение этой злости в социальные сети? У меня просто тоже была стадия злости, и я написал в один момент какие-то гневные сторис, а мне хотелось это сделать, я прям не мог сдержаться. Потом я удалил их на следующее утро, потому что я выместил эмоцию и, оглянувшись на то, что получилось, подумал, что это какой-то бред, что не нужно было так делать, что я веду себя не так, как веду себя обычно. И при этом получил несколько странных ответов, и мне кажется, что такое действие может порождать противодействие, которое еще больше тебя в эту эмоцию засосет.
Это именно про то, что я говорю, что не надо, чтобы в этом участвовали другие люди. Если очень хочется на кого-то вылить словесно, ну, пожалуйста, возьмите камеру на телефоне, запишите свое послание и скажите себе: «Окей, если через 24 часа я не передумаю, я могу его опубликовать». Через 24 часа не публикуйте вслепую, обязательно его пересмотрите. Ну, 99%, что вы решите, что вы там наговорили того, чего не надо, или вообще это все странно выглядит, и удалите. Но если все-таки есть процент, и вы понимаете, что да, это ваше мнение, вы хотите быть услышанным, ну, вперед, публикуйте и смотрите, какая будет реакция.
Привет, меня зовут Дарья. Я хочу понять, все ли со мной в порядке. Все дело в том, что я не понимаю, как действовать, потому что вокруг меня много находится тех, кто в стрессе, кто переживает, кто тревожится, а я не могу их поддержать, потому что я фактически ничего не чувствую по поводу происходящего. У меня, наверное, здесь главный вопрос, как мне поддержать друзей, знакомых, которым плохо.
У нас мозг — это такая сложная структура, в том числе там есть маленький кусочек, который любят называть древний или старый мозг. И вот там заложены классические действия при стрессе. Они еще к нам от предков, которые в пещерах, да, жили, перешли. Их достаточно много, но обычно выделяют основные. Это «беги, кричи и замри» или «прячься», да, его иначе называют. Вот сейчас все люди примерно, по моим ощущениям, грубо действуют в этих трех категориях. Кричат, бегут и прячутся, ну, либо замирают, да. Поэтому реакция нашей героини нормальна. Есть те, кто действительно замер, в том числе эмоционально замер. Это не потому, что они монстры какие-то или плохие люди. Вот они такой психотип. Это то, что нельзя выбрать. Ну вот мы родились, там у кого-то белая кожа, у кого-то желтая, у кого-то красная, да, мы не можем это выбрать, мы так родились, это наша генетическая особенность. И вот эта реакция, это тоже наша генетическая особенность. У нее такой защитный механизм. Это не значит, что у нее не будет каких-то внутренних процессов отдаленных, к сожалению, да, потому что как раз-таки люди из типа «замри или прячься», вот у них очень часто вылезает психосоматика со временем, да, что-то такое вот вылезает со временем. Как мы еще говорим в психологии, что это люди такие, живущие на отходнике, потому что кажется, что у него все неплохо-неплохо, а когда все у всех действительно стало неплохо, его как накроет, ему становится плохо, он впадает в депрессию, да, то есть это вот действительно такая категория под ударом. Но это нормально. Это просто генетическая особенность. И мне очень хочется вообще всем, кто нас слушает, пожелать в это время, знаете, не играть в психологов домашних. Потому что психологи долгие годы учились для того, чтобы уметь работать с чужим горем и с чужими переживаниями, и при этом не заниматься после этого самоуничтожением. То есть не жить внутри чужого горя. Вы этого не умеете. И если вы сейчас будете превращать себя в губку, в жилетку, впитывать в себя, то пожалейте себя тоже. Да, возможно, вы поможете кому-то, но если вы встречаетесь с друзьями, если вы обсуждаете ситуацию, пожалуйста, придерживайтесь принципа обоюдного общения. Не надо только впитывать. Просто расскажите, даже если вы ничего не чувствуете, вы можете сказать о том, что да, я ничего не чувствую, и это нормально, так бывает, да, может быть, ту информацию, о которой я сейчас сказала, поделитесь. Обязательно выговаривайтесь. То есть эта история должна быть обоюдной, иначе вы нанесете себе больше вреда, чем пользы. Сейчас не время развивать эмпатию, тут я вот большой противник.
Но все-таки что можно посоветовать людям, которые ничего не чувствуют сейчас, чтобы не было отходников, как вы говорите? Может быть, есть способ какой-то почувствовать что-то? Может быть, есть смысл все-таки побежать или закричать, а не только прятаться?
Ну, к сожалению, побежать или закричать они не могут, потому что тому, кому дано летать, да, ползать сложновато или наоборот. Но есть хороший способ, называемый письменными практиками или дневниковыми практиками. И такому типу людей он очень хорошо подходит. Берите бумагу, берите тетрадки, садитесь и пишите. Если вы прям действительно у вас нет каких-то мыслей, используйте технику свободного письма. То есть что это такое? Вы берете ручку, берете бумагу и можете начать прямо с предложения «я ничего не чувствую». И дальше, не контролируя свои мысли, потому что вы это пишете не для кого-то, это не контрольная работа, вы это пишете для себя, просто выливайте любой поток, который вам будет приходить в голову. Может быть, несвязанный, несуразный, глупый, социально неодобряемый, да, может быть, вы будете писать какую-то ерунду. Это не имеет никакого значения. Очень важно, чтобы вы не превратили сами себя в такую мысленно-эмоциональную канализацию, потому что от того, что человек прячется, он же не глухой, он же не слепой, он слышит, он воспринимает. Вот очень важно не оставлять это все в себе, чтобы потом это действительно не рвануло и не принесло вам психологический ущерб серьезный.
Привет, пишу свою историю. Мне диагностировали тревожно-депрессивное расстройство. Это было 3 февраля. Получил диагноз и 2 рецепта на таблетки – антидепрессанты и нейролептики. Таблетки начали помогать, состояние стало стабильнее. Чаще начал просыпаться утром с приятными эмоциями и желанием жить. 24 февраля назначено собеседование, собираюсь устроиться на крутую работу. Будильник стоит примерно на 9, собеседование в 12, но хочу с утра почитать статьи и аналитические отчеты, чтобы лучше ориентироваться в рынке. Просыпаюсь не от того, что звенит будильник, а от того, что мой сосед по квартире квартире тычет меня в бок со словами: «Прости, у тебя нет успокоительного». Сначала думаю, что не до конца проснулся, но потом осознаю, что проснулся в другом мире. Сначала это осознание есть где-то на подкорке, оно жрет мозг, но не выплывает наружу. На собеседовании мысли в кучу не собрать, но я вроде бы довольно успешно его прохожу. Обещают ответить на следующий день, потом переносят ответ на понедельник. Ответ приходит: «Ты нам подходишь, но взять не можем. Кризис рынка». Сижу и понимаю, что вообще все равно на то, взяли на работу или нет, так как и жить не хочется. Пытаюсь отвлекать себя чем-то, чтобы не сойти с ума, но кажется, что и тревога, и депрессия усугубились настолько, что я чувствую их всем телом. Есть бесконечное чувство беспомощности. Вечно страшно и тревожно. Ох, очень боязно за этого человека, если честно, и чувство беспомощности действительно страшное. Мне кажется, в нем можно погрязнуть, и что с ним делать? Как помочь?
Герою, который задал вопрос, однозначно то, что я могу посоветовать, это обратиться к своему лечащему специалисту, который назначил ему препараты, может быть, подкорректировать дозу, может быть, специалист их поменяет. То есть ему проще, потому что у него диагноз уже поставлен. Специалист многое про него понимает. Это вопрос там 20 минут коррекции терапии для того, чтобы человеку стало легче. Для других людей, у которых нет никаких диагнозов, и которые они относятся к категории, сейчас вы знаете, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, ввела нам такое забавное понятие «условно здоровы». Есть такая шутка околомедицинская: нет здоровых, есть недообследованные. К психологии это абсолютно относится. Вот условно здоровые, которые ощущают беспомощность, мы их вернем к ответу на вопрос про тревожность. Потому что беспомощность, тревожность — это все такие вот близнецы-братья. Они все очень рядом живут, очень рядом существуют. Я за такую психологию действия, за то, чтобы помогать себе в любых возможных видах и сочетаниях. Ходить, гулять, дышать, заниматься спортом, ценить момент. Вы на самом деле понимаете, у нас сейчас такая странная ситуация. Беспомощность люди испытывают второй раз за 3 года. Конечно, это несравнимые, я их не сравниваю событийно, но тем не менее. Когда случился карантин, мы находились в таком же состоянии беспомощности, потому что с нами это было впервые. Мы не понимали, что это вообще такое и как вообще, как можно выжить. Но стали ценить возможность дышать свежим воздухом. То есть какие-то очень простые вещи, которые не ценили до этого. Ну, потом как-то все вроде попривыкли, все как-то вроде прошло. Тут возникает другая ситуация, гораздо более травмирующая. Потому что у нас в большинстве своем то поколение, которое живет сейчас, в осознанном возрасте такого опыта не имело. Поэтому я против того, чтобы фокусироваться на своей беспомощности, я за то, чтобы заняться каким-то действием. Кстати, если вдруг очень хочется отвлечься, есть совершенно прекрасный мультик, называется «Головоломки». Посмотрите его, да, он про то, как примитивно устроена наша психика. Вы поймете все эти механизмы, вы поймете, как все равно все плохое забывается и куда-то далеко запихивается. Действительно, там 1.5 часа, которые вы не зря потратите, потому что, во-первых, он удивительно полезный, во-вторых, он добрый, и он хотя бы отвлечет вас от новостных лент.
А еще, что касается беспомощности, знаете, мне кажется, первое, что может приходить на ум, это попросить кого-то тебе помочь. То есть попросить кого-то позаботиться о себе. Вот стоит ли это делать, или нужно стараться справляться своими силами?
Раньше я бы сказала, что да, конечно, о помощи надо просить, и мы учим людей просить о помощи. Ну, мы это, я не про себя, да, кто-нибудь подумает, что я не в себе, а про в целом нишу психологов. В нынешние времена просить о помощи имеет смысл, если вы понимаете, что вы сможете этот долг вернуть, да, это то, о чем мы говорили чуть ранее. Сейчас очень важно не превратить никого в контейнер своих эмоций. Несмотря на то, что понятие контейнирования, оно такое модное, и действительно, да, многие готовы контейнировать эмоции друг друга, когда они чужие и тебе непонятные. Но сейчас практически нет людей, кому непонятны эмоции, которые ты испытываешь. И надо понимать, что если ты их отдаешь, то у человека, который их берет, их количество увеличивается. Ну, то есть, насколько он готов это вынести. Оцените, насколько человек, которого вы просите о помощи, готов эту помощь дать в этот момент, и насколько вы готовы ему ее вернуть, и тоже его выслушать, и быть с ним рядом. Если нет, то пишите. Бумага все стерпит, как говорится. Пишите, пишите, пишите. Это очень хорошие методы, и они действительно работают, и действительно дают потрясающие результаты в очень тяжелых жизненных ситуациях. Кстати, хочу еще сказать, что люди не боялись, не стыдились пользоваться психологической помощью, которой сейчас очень много. Мы даже не будем рассматривать платные варианты, которых тоже много. Есть огромное количество горячих линий. Пожалуйста, пользуйтесь ими. У нас действительно в этом плане бесплатная психологическая помощь развита как нигде в мире. Я такого опыта мирового не знаю. Поэтому просто не стыдитесь набрать в поисковой системе «горячая линия», да, в зависимости от, там, от вашего узкого какого-то запроса. Она действительно очень качественная, квалифицированная и полезная.
Добрый день. У меня беспокойство по поводу того, что нет сил собраться и начать жить в новых условиях. В течение последних лет я строила бизнес. Мне это далось непросто. И сейчас есть страх, что я могу все это потерять.
Что я вам хочу сказать? Во-первых, новая реальность не наступила. Ну, то есть она не сформировалась. Никто не знает. Поэтому какая она будет новая реальность, можно только гадать. Поэтому вы сначала изучите, что происходит, прежде чем впадать в панику. Иногда то, о чем мы раньше говорили, да, механизм «беги, кричи, замри», имеет смысл насильно себя замереть и сказать «подожди, замри», потому что у страха глаза велики, и ваши действия могут быть крайне ошибочные, те, которые вы будете сейчас предпринимать. То есть, если вы понимаете, что вы, ну вот уже так бежите, что можете сейчас себе навредить, замрите сами или попросите кого-то помочь вам замереть. Просто вот есть такое понятие якориться, да, найдите себе некий якорь, я не знаю, выйдите в лес, обнимите березу и постойте с ней, выйдите в поле, в конце концов, покричите, сходите погуляйте, съездите, посмотрите на какое-нибудь красивое место вокруг себя, выйдите из своего гнезда. Попробуйте немножко посмотреть по сторонам, не думая, не решая те глобальные проблемы и задачи, которые себе ставите. Потому что вы пытаетесь поставить точку, а мне кажется, сейчас время абсолютно запятых.
Очень стыдно. Стыдно во всех планах, на всех уровнях. Стыдно перед каждым отдельным человеком. Стыдно за все государство в целом. Стыдно за всех нас, как народ. За себя было стыдно, за то, что сам не сделал всего, чтобы этого не было.
Очень многие испытывают стыд. И очень для многих это чувство навязанное. Ну, то есть оно не истинное. Потому что стыд – это чувство про действие. Если ты ничего не сделал плохого, то, собственно, почему тебе должно быть стыдно? Да? Ты обычный мирный человек, ты живешь своей жизнью, ты почти наверняка имеешь родственников на Украине или украинскую кровь, или украинских друзей. У тебя все было в жизни хорошо и стабильно, и у них тоже. Ты не сделал ничего, чтобы было плохо. За что тебе стыдно? Вот этот анализ имеет смысл самоанализ с собой провести. Очень важно понять, чувство это истинное или навязанное. Потому что чувство стыда сейчас, конечно, навязывают социальные сети очень активно. Да? Они требуют этого чувства стыда. Если это чувство навязано, это лжечувство. То есть это не то, что вы испытываете на самом деле, это то, что вам выдали и сказали, что это правда. И здесь нет другого пути, кроме как оттолкнуться от него и сказать: минуточку, да, это не мое. Назвать для самого себя свои чувства истинными именами. Это тоже большая проблема, особенно поколениям в 90-е рожденные. У их родителей были другие задачи. Никто особо не занимался такой штукой, как эмоциональный интеллект. Не очень получается говорить о чувствах, не очень получается их называть, и вообще очень сложно с формулированием. Именно поэтому так легко извне что-то навязать и наложить. Значит, садитесь, открывайте поисковую систему, вычитывайте, какие чувства есть, и применяйте их к себе. Вплоть до этого, да, есть прекрасные сайты, есть прекрасные книги, где эти чувства разложены, их очень большой спектр, неподробно описаны. Найдите свое. Злость, обида, беспомощность, что угодно. Но, может быть, это совсем не стыд и не простыд, потому что стыд — это одно из редких чувств, относящихся к действиям. Если вы этих действий не совершили, то испытывать стыд нелогично.
Привет, меня зовут Аня, я из Петербурга. Я очень люблю своих родителей, они любят меня. Но прямо сейчас переживаю за наше общение. Наши мнения о текущей мировой ситуации противоположны. А любой разговор, даже на отстраненную тему, все равно упирается в одно и заканчивается спорами. Конечно, у нас нет опыта в дебатах, поэтому мы легко и быстро скатываемся в повышенные тона. Я прочитала уже кучу инструкций, как экологично вести диалог с близкими, когда у вас разные взгляды. Но кажется, что ничего не помогает. В моменте просто включается горячая голова и сердце, и все забывается. Я боюсь вообще им звонить или встречаться, чтобы снова не поссориться. Совсем не затрагивать тему не получается, уже так пробовали. Есть ли шанс сделать так, чтобы мы могли высказывать свою позицию и не перегрызть друг друга?
Единственный возможный вариант — не вовлекаться в обсуждение, особенно если вы человек совершеннолетнего возраста. Потому что настал вот так вот экстренно, неожиданно, для всех настал период взросления. Мы его не хотели, никто к нему не был готов. Но сейчас действительно всем нужно занимать взрослую позицию. Родители возрастные в меньшей мере к этому готовы, как ни странно. Они уже привыкли вести себя определенным образом, жить какими-то своими определенными устоями, они не готовы меняться. Поэтому молодое поколение, видимо, должно взять эту ношу на себя. Вдруг повзрослеть, вдруг стать взрослыми, ну, относиться немножечко бережно и снисходительно к своим родителям. Не затрагивать тему, не касаться ее и принимать те решения, которые они считают правильными и важными для себя. Потому что иначе сейчас вряд ли сложится. И вот, видимо, только так. Молчать, быть взрослым, общаться на отвлеченные темы, либо не общаться.
А что делать, если к тебе приходит с инициативой обсудить что-то? Ну, например, понятное дело, что мы можем выбрать позицию не высказывать самому мнение по поводу ситуации с людьми, которые не согласны с тобой. А что, если тебе пытаются навязать? Как тут расставить границы?
На самом деле, да, границы либо мы не общаемся, что достаточно сложно для людей, которые живут, например, в одной квартире, очень сложно не общаться. Либо включать методы самопомощи, которые есть, в том числе методы из категории «я в шаре». Есть такой прекрасный психологический метод, когда вы создаете видимость общения с человеком, вы на него смотрите, вы его даже слышите, но при этом вы должны представить себе, что вы находитесь в шаре, а за вами некая кирпичная стенка. Либо вы находитесь в шаре, вы слышите, что человек говорит. Например, вы выхватываете одно слово, вот он вам там говорит, мяч. Вы видите, как слово летит, в нем три буквы, оно врезается в ваш резиновый шарик, внутри которого вы находитесь. Вы следите, представляете, куда улетают эти буковки, как они распадаются. То есть визуально вы в контакте, вы даже что-то слышите. Но ваш мозг решает совершенно другую задачу, которую, используя свой волевой компонент, вы ему поставили. То есть вы будете слушать, вы не будете травмированы, у вас не будет возможности высказываться, ну потому что иначе у вас шарик лопнет, да, вы же должны шарик удержать. Но опять-таки, насколько человек находится в нужном ресурсе для того, чтобы эти упражнения выполнять. Упражнения очень хорошие, прекрасные, работающие. Используйте их.
Мне кажется, в любом случае всегда доступны фразы типа «я не хочу сейчас об этом говорить, давай просто не будем».
Фразы есть, но они, как правило, очень сильно злят, раздражают и ни к чему не приводят. То есть, понимаете, если ваши родственники относятся к такому психотипу, как вампир, они все равно из вас выжмут, что хотят. Но они же пришли за этим, да, они все равно будут выжимать. Если вы не будете обороняться вот такими невидимыми методами, это приведет к конфликту. Потому что их задача вас на этот конфликт вывести. Если случился конфликт, они чувствуют себя победителями. То есть, да, они условно вашей такой невидимой кровушку попили, им полегчало, они ушли, вам плохо. Поэтому нужно защищаться только вот такими методами. Тут очень много зависит от того, ну, к какой категории относятся ваши родственники. Вы же их не первый день знаете.
Будем пробовать, значит, защищаться такими методами, либо изолироваться, если есть такая возможность. Мы послушали все проблемы наших слушателей, и я думаю, что инструкция получилась исчерпывающая, и мне лично очень помогла ваша экспертиза. Ларис, спасибо большое. Есть ли какие-то слова, которые вы не успели сказать за нашу запись, какое-то пожелание слушателям?
Я, наверное, хочу пожелать все-таки нашим слушателям пытаться оставаться на оптимистических позициях, верить, что все будет хорошо, все обязательно закончится, и мы все вместе, оставаясь людьми, найдем те необходимые слова и те необходимые решения, чтобы мир, наверное, даже не стал прежним, а стал лучшим. Очень хочется в это верить, что так оно и будет.
Это правда. Надеюсь, так и произойдет.
Вы слушали подкаст «Что-то на взрослом». Информацию из этого выпуска мы дублируем в Инстаграме в виде инструкции. Подписывайтесь на наш аккаунт @взрослом. С вами был Саша Заяц. Берегите себя и до скорой встречи.